Спасибо, Евгения Мельникова. И о погоде. Сейчас в российской столице довольно холодно, минус 10, давление 746 миллиметров ртутного столба, влажность высокая, 92%, ветра практически нет, днем повышение температуры до минус 3 градусов. Ну а уже начиная с завтрашнего дня еще большее потепление, столбик термометра поднимется до плюс 2, и на протяжении, по крайней мере, 2-3 дней, как информируют во всяком случае интернет-ресурс GizMeteo.ru, ожидаются дожди. Кроме того, в некоторых регионах России сегодня можно наблюдать лунное затмение. Начинаем этот час с репортажа из Сербии. Сегодня в Белграде пройдет массовая акция протеста против независимости Косово. Ситуация на севере мятежной области остается напряженной. Об этом вы слышали, в частности, в наших новостях, после того, как группы сербских демонстрантов разгромили два таможенных пункта в районе города Косовска-Митровица. Из Сербии сообщает корреспондент Радио Свобода Айя Куги.
Первыми закрытие этих пограничных переходов почувствовало местное сербское население. Молоко, хлеб и газеты, ежедневно поступающие из Сербии, приходится теперь отправлять по удаленным обходным дорогам. Косовские сербы, участвующие в разрушении таможенных объектов, утверждают, что им важно было уничтожить все символы албанского государства, границу, которая отделит Косово от Сербии. Эти таможенные пункты существуют уже 8 лет. Их контролирует международная полиция и администрация ООН. К Сербии и на север Косово начали циркулировать слухи о том, что теперь контроль над этими пунктами установят албанцы. Тогда демонстранты и вступили в поход. Лидеры сербов из северной части Косово заявляют, что такая реакция будет повторяться каждый раз, когда албанцы будут пытаться создавать свое государство на сербской территории. Однако один из умеренных политиков косовских сербов Оливер Иванович предупреждает, что ситуация может выйти из-под контроля.
Плохо то, что такие протесты могут выйти из-под контроля, превратиться в массовые беспорядки. Это может дать повод международным представителям, прежде всего Кейфору и международной полиции, предпринять решительные меры и заблокировать границу вообще. В таком случае на пограничных переходах контроль будет намного строже, и это добавит поводов для беспокойства сербам из центральных районов Косово. Протестам – да, но они не должны быть насильственными, такими, которые могут вызвать реакцию международных сил.
Косове проживает около 120 тысяч сербов. В северном районе, вокруг города Косовска-Митровица, их около 50 тысяч. Остальные живут в небольших анклавах, в албанском окружении, и им совершенно не нужно нагнетание напряженности. Некоторые эксперты подозревают, что беспорядками в области Косовской Митровицы дирижирует Белград. Министр по делам Косово и Метохии правительства Сербии Слободан Самарджич поддержал насильственные протесты косовских сербов на границе.
То, что произошло на таможенных пунктах, прямая реакция населения на провозглашение независимости Косово. Белград к этому не подстрекал, но Белград намеревается установить контроль над таможенной политикой в северной части Косово и в тех районах, где это возможно. Таможенные пункты должны быть сняты, так как существует опасность, что такие пункты могут означать возникновение государственной границы между Косово и Сербией.
Правительство Сербии расколото. Министры, близкие к премьеру Воиславу Каштуница, оправдывает насильственные методы демонстрантов и в Косово, и в Сербии. Другая часть правительства из рядов Демократической партии президента Бориса Тадича призывает сохранять достоинство и вести борьбу за Косово только мирными средствами. Айя Куги для Радио Свобода, Белград.
7:11 московское время. Права человека. Вот тема, которую предлагается сегодня обсудить поподробнее в нашем утреннем эфире. Кто должен заниматься защитой прав человека? Кстати, любопытно, что правозащитное сообщество, например, Свердловской области отмечает юбилей, десятилетие деятельности общественной приемной уполномоченного по правам человека. А летом прошлого года в Петербурге появился уполномоченный по правам человека Игорь Михайлов. Как вы считаете, чем занимается уполномоченный по правам человека? И вообще, знаете ли вы о существовании такой должности? Давайте пообщаемся на эту тему. Принимаем ваши сообщения по телефонам в Москве 96143. Это пейджинговая связь и смс-связь, если кому-то более удобно. Плюс 7-903-743-2801. Плюс 7-903-743-2801. Продолжаем утреннюю программу. Пришел черед обзора свежих российских газет. Ко мне присоединилась в московской студии Валерия Шабаева. Коллега, приветствую вас.
Доброе утро, Дмитрий. Расскажу о том, что пишут на первых полосах сегодняшние газеты. Самая, пожалуй, популярная тема – это приговор Евгению Адамову. «Коммерсант» озаглавил центральную публикацию. Евгений Адамов дождался худшего. Также материалы на эту тему выносят на первые полосы «Время новостей» российской газеты. Итак, Замоскворецкий суд Москвы вчера вынес самый жесткий приговор в истории современной России бывшему руководителю федерального ведомства, пишет «Коммерсант». Экс-глава Минатома России, 68-летний Евгений Адамов, был приговорен к 5 годам и 6 месяцам колонии общего режима. Суд признал его вместе с двумя сообщниками виновным в крупном мошенничестве и превышении должностных полномочий. Причем от еще более крупного срока господина Адамова спасли преклонный возраст и заслуги. «Слуги перед Родиной». Также на первой полосе газеты «Коммерсант» читаем о том, что глава международной правозащитной организации Human Rights Watch Кеннет Рот вчера не смог представить в Москве доклад об ущемлении властями России общественных организаций. Ему и его заместителю Рэйчел Денбер не дали российские визы. В консульстве России в Нью-Йорке утверждают, что американцы не смогли правильно оформить документы. Однако правозащитники усматривают в инциденте политические мотивы и утверждают, что в последний раз подобное происходило во времена Советского Союза. «Вне зоны помощи» — это заголовок темы дня в газете «Газета». В распоряжении издания оказался доклад общества специалистов доказательной медицины о доступности медицинской помощи для бедных и представителей других уязвимых групп в России. Согласно данным экспертов этой авторитетной организации, при выстроенной в России системе здравоохранения медицинские услуги недоступны миллионам инвалидов, пенсионеров, людей с низкими доходами, сельских жителей, заключенных, пациентов с тяжелыми хроническими заболеваниями, бездомных и просто заболевших вне места постоянного проживания. Речь идет об огромном количестве людей, ведь россияне с низкими доходами, старики, инвалиды – самые большие группы населения, у которых самая большая потребность в медицинской помощи, а также самые большие препятствия в ее получении. По данным Росстата, в последние годы доля граждан России, живущих на доходы ниже прожиточного минимума, составляет от 15 до 17%. Среди детей эта доля выше примерно в 2 раза. Сложившаяся ситуация кардинально отличается от ситуации во многих других странах мира. Во всех относительно благополучных государствах именно эти группы населения в первую очередь и получают привилегии в доступе к медицинской помощи. Подробнее об этом читайте на 7-й полосе газеты «Газета».
Спасибо. Продолжим листать сегодняшние свежие российские газеты с Валерией Шабаевой примерно через полчаса. Сейчас в Москве 7 часов 15 минут. Коротко о главном.
Радио «Свобода». Новости.
Активисты «Другой России» начинают акции с требованием освободить из-под стражи тяжелобольного Василия Алексаняна. Оппозиции в Петербурге отказано в проведении марша несогласных 3 марта на следующий день после выборов президента России. В Ереване оппозиция намерена возобновить сегодня митинг протеста против официальных итогов президентских выборов. Более подробно об этих и других событиях дня в середине этого часа. В 14 часов 7 минут на волнах «Радио Свобода» слушайте «Европейский час поверх барьеров». Вот его некоторые темы в памяти композитора Анри Сальвадора. Одиссея Умберто Нобеле, как это было 80 лет назад. Русский европеец Даниил Хармс. Слушайте «Европейский час поверх барьеров». А пока на наших волнах выпуск спортивных новостей. Вчера прошли еще 4 матча 1/8 финала футбольной Лиги чемпионов. Вот их результаты. Селтик на своем поле в Глазго потерпел поражение от Барселоны 2-3. Фенербахче в Стамбуле с таким же счетом выиграл у Севильи. И 2 матча завершились в ничью. Лион-Манчестер Юнайтед 1-1, Арсенал-Милан 0-0. Ответные матчи состоятся 4 марта. Кроме того, вчера прошли ответные матчи плей-офф мужской и женской волейбольной Лиги чемпионов. И вот как они завершились. Московские динамовцы выиграли у волейболистов немецкого Фридрихсхафена со счетом 3-1. А «Динамовки» из российской столицы потерпели поражение с таким же счетом 1-3 от соперниц из итальянского клуба «Винни Монтесхиаво». И таким образом обе «Динамовские» команды, и мужская, и женская, выбыли из борьбы уже на стадии 1/8 финала. Продолжаются крупные теннисные соревнования в Голландии и в Катаре. В Роттердаме Теймураз Габашвили, россиянин, нанес поражение французу Николя Маю 6-2, 7-6, а Дмитрий Турсунов уступил испанцу Рафаэлю Надалю 4-6, 4-6. У женщин в Дохе продолжают участие Светлана Кузнецова, она выиграла у француженки Натальи Деши. Мария Шарапова, она нанесла поражение своей соотечественнице Галины Воскобоевой. И Динара Сафина, которая одолела китаянку Цзиянь. И завершили выступление, кроме Воскобоевой, еще две представительницы России. Мария Кириленко, она уступила испанке Анабель Медини Гаригис в трех сетах. И Анна Чеквитадзе, проигравшая в двух партиях китаянке Ли На. На втором групповом этапе баскетбольной Евролиги УЛЕП ЦСКА, который выступает в группе Ж, провел второй матч на своей площадке. Армейский клуб принимал Барселону и выиграл 72-55. С двумя победами ЦСКА лидирует в своей группе. А в Морелии продолжается шахматный супертурнир. Второй его круг, как известно, пройдет в испанском Линаресе. Сыгранной партией пятого тура Вишванатхан из Индии выиграл у венгра Петера Леко. Магнус Карлсен, норвежец, нанес поражение Веселину Топалову, болгарину. И две партии завершились мирными исходами. Левон Аронян сыграл в ничью с Алексеем Шировым, представляющим Испанию, а Теймур Раджабов из Азербайджана с Василием Иванчуком из Украины. В Италии проходят, как известно, женские квалификационные ватерпольные соревнования. Сборная России одержала победу над командой Бразилии вчера со счетом 12-7. Кроме того, в группе А Греция уступила Италии 7-15, и с таким же счетом Германия выиграла у Пуэрто-Рико. Пока положение перед последним туром группового турнира таково. Россия и Италия имеют по 7 очков, Греция набрала 6, в активе Германии 4, Бразилия и Пуэрто-Рико очков не имеют. Следующий выпуск новостей спорта на волнах Радио Свобода примерно через час, а немедленно в нашем эфире 3 минуты информации об экономике.
Российский «Газпром», французская «Тоталь» и норвежская государственная нефтяная компания «Statoil Hydro», как ожидается, подпишут сегодня соглашение о создании совместной компании для работы на первом этапе освоения штокмановского газоконденсатного месторождения, одного из крупнейших в мире. Ранее сообщалось, что доля участия «Газпрома» в ней составит 51%, а «Тоталь» и «Statoil Hydro» – 25% и 24% соответственно. В первую очередь освоение штокмановского месторождения, расположенного на шельфе Баренцева моря, предусматривает начало поставок газа по трубопроводу в 2013 году, а сжиженного природного газа в 2014. Крупнейшая энергетическая компания Германии «Эон» увеличила до 76% свою долю в уставном капитале ОГК-4, одного из шести межрегиональных производителей электроэнергии в России, созданных в рамках реформы отрасли. В сентябре 2007 года «Эон» стала победителем конкурса по продаже принадлежащих государству 60% акций компании ОГК-4, а затем увеличила свою долю в ее уставном капитале до 70%. Общий объем сделки составил примерно 6 миллиардов долларов, что делает ее крупнейшей в истории российской электроэнергетики. Потребительские цены на автомобильный бензин в среднем по России за неделю с 5 по 11 февраля 2008 года не изменились, сообщила Федеральная служба статистики. Средняя стоимость 1 литра топлива составила 19 рублей 56 копеек, или в пересчете примерно 80 центов. С начала года средние потребительские цены на автомобильный бензин в России увеличились примерно на 1,5%. Мировые цены на нефть снизились в среду примерно на 1 доллар после рекордного роста накануне. Во вторник на торговой бирже в Нью-Йорке они выросли за день сразу на 4,7% и впервые превысили уровень 100 долларов за 1 баррель. Аналитики нефтяного рынка ожидали скорее падения цен, чем их роста, и говорят о совпадении множества незначительных факторов. Исторически самой дорогой до сих пор в пересчете на нынешние цены считается нефть в апреле 1980 года, спустя год после революции в Иране. Тогда, по расчетам Международного энергетического агентства, один баррель нефти стоил почти 102 доллара. Но уже к 1986 году цены на нефть снизились в 5 раз до 20 долларов и оставались примерно на этом уровне в течение 10-12 лет подряд. А в середине декабря 1998 года один баррель нефти стоил менее 11 долларов. В 2007 году нефть подорожала на 57%, а в целом за последние 9 лет почти в 10 раз.
Новости экономики представил Сергей Синицкий, а вот информация Центробанка России на сегодня. Официальный курс рубля, установленный на 21 февраля, составляет 24 рубля 54 копейки за доллар США. Подросла американская валюта, подрос и евро, который стоит сегодня 36 рублей 10 копеек. На мировых рынках к этому часу евро стоит доллар 47 центов. 7 часов 23 минуты московское время. Подходит к концу первый получасовой отрезок программы «Время свободы», который завершает наша рубрика «Политика онлайн», возвращающая нас к ситуации на Балканах. Независимость Косово продолжает оставаться одной из главных тем обсуждения в мировом и российском интернете. Об одной из публикаций на эту тему, затрагивающей две исторические проблемы Европы, принцип нерушимости границ и противопоставленную ему идею самоопределения наций, подготовил сегодня в рубрике «Политика онлайн» мой коллега Александр Гостев.
Самоопределение наций и его антипод, принцип нерушимости границ, продолжают служить идеологическими дубинками, которыми политики охаживают друг друга. Пишет на сайте газета.ру эксперт по странам Центральной и Восточной Европы, журналист «Радио Свобода» Ярослав Шимов. В материале под заголовком «Принцип самоопьянения наций», посвященном косовской проблеме. Автор подчеркивает, что в данном случае шумные споры сторонников и противников появления независимого Косово представляют собой очередную попытку решить задачу о квадратуре круга. Ведь разве что с ней можно сравнить по сложности вопрос о самоопределении наций.
Сам этот принцип был, как известно, внесен в высокую международную политику президентом США Вудро Вильсоном. В январе 1918 года он выступил со знаменитыми 14 пунктами, в которых обозначил военно-политические цели США и их союзников в Первой мировой войне. Среди них было и самоопределение ряда народов Центральной и Восточной Европы. О предоставлении им государственной независимости речь в 14 пунктах прямо не шла, но события последующих месяцев привели именно к этому. Воплощение мечты Вильсона, известное как Версальская система, породило в 20-30-е годы больше проблем, чем решило. Опыт обретения независимости различными народами в разные годы и в разных уголках Европы, сосредоточимся на ней, коль скоро мы начали с Косово, показал, что есть по меньшей мере несколько факторов, которые практически не позволяют реализовать принцип самоопределения наций в чистом виде. Во-первых, почти никогда нельзя четко и однозначно отделить территорию, принадлежащую одному народу, от земли его соседей. Исторические области расселения этносов меняются. Во-вторых, что считать самоопределяющейся нацией? Большинство жителей Косово – албанцы, но знатоки региона утверждают, что их идентичность не полностью совпадает с идентичностью их соплеменников из Албании. За годы пребывания в Югославии и Сербии и борьбы с ними, косовские албанцы обзавелись своей элитой и собственным самосознанием. В-третьих, создание новых независимых государств слишком сильно зависит от тех или иных, зачастую случайных, исторических обстоятельств. Вопрос о Косове мог быть давно решен, имея эта территория в эпоху Большой Югославии статус не автономного края в составе Сербии, а равноправной с ней союзной республики. Примером такого рода несть числа приведу один, кажущийся экстравагантным. Если бы в свое время Карело-Финская ССР волей Кремля не превратилась в Карельскую, а СССР в составе России, весьма вероятно, что сегодня Карелия была бы независимым государством со своей армией, валютой, посольством и так далее. В-четвертых, воля и интересы крупных держав часто влияют на вопросы о самоопределении нации. Вся история Версальской системы, когда на месте многонациональной Австро-Венгрии были созданы, почему-то под лозунгом самоопределения наций, столь же многонациональная Чехословакия, Югославия и Румыния, ярко тому свидетельство. Чехам, сербам и румынам просто позволили самоопределиться в большей степени, чем венграм, хорватам или судетским немцам.
Как пишет Ярослав Шимов, косовская история, несомненно, исключением не является. Она важна непосредственно для Европы и, скорее, символически для США и России.
Европе важно показать, что она способна довести до ума отсталую неспокойную провинцию, к тому же преимущественно мусульманскую, и приобщить ее к своему интеграционному проекту. Это своего рода тест для всей идеологии ЕС, светской, демократической и наднациональной. Балканы хорошее, но очень трудное место для приложения сил европейцев. Однако в каком-то смысле интеграция Балкан, в том числе и Косово, и Сербии, может стать для Европы вопросом жизни и смерти. Сама идея европейской интеграции противоположна принципу самоопределения нации. В рамках единой Европы нация становится лишь одной из составных частей формирующегося целого, а национальность – одной из зачастую не самой главной из характеристик человека. Но пока самоопределение нации, его антипод, принцип нерушимости границ, продолжают служить идеологическими дубинками, которыми политики охаживают друг друга.
Идея самоопределения, как риторически признает Ярослав Шимов, куда более романтична, чем охранительная. Чувство причастности к новой национальной общности окрыляет и опьяняет. Но за каждым сильным опьянением неизбежно следует похмелье.
Делиться можно, в принципе, до бесконечности, потому что даже теперь, когда распалась бывшая большая социалистическая Югославия, все равно остались регионы, которые могут поднимать этот вопрос и дальше. Например, тоже албанское меньшинство в Македонии. Там уже была 5 лет назад... попытка начать войну, слава богу, опять, кстати, при помощи Евросоюза и других международных организаций это удалось эту ситуацию разрешить, погасить, но надолго ли, пока не ясно. И все будет зависеть, во-первых, от того, насколько умело будут действовать международные организации, особенно ЕС, от примера того же Косово и Сербии, как будут дела развиваться там, насколько удачно удастся их вовлекать в эту орбиту экономического сотрудничества, политического сотрудничества и относительного процветания. Ну и, конечно, от народов этого региона тоже будет зависеть очень многое, от того, насколько они сами будут воспринимать это как свою собственную задачу и как свою перспективу на будущее. Когда, если для тех же косовских албанцев станет важнее стать европейцами и жить по-европейски, чем до бесконечности сводить счеты с сербами и наоборот.
Ярослав Шимов. Принцип самоопьянения наций. Сайт Газета.ру. Александр Гостев. Политика онлайн.
Сегодня в 13:07 на радио «Свобода». Слушайте программу «Час прессы». Эфир из Киева. Речь пойдет об итогах первого визита украинского премьера Юлии Тимошенко в Москву. Ведущий программы Виталий Портников беседует с заместителем главного редактора журнала «Профиль Украина» Олегом Базаром и редактором отдела политики газеты «Коммерсант Украина» Валерием Калниншем. Московское время 7:30. На наших волнах краткая сводка последних известий.
Радио «Свобода». Новости.
Американский спутник-шпион, вышедший из строя, сбит военно-морскими силами США. Спутник поразила ракета, выпущенная с корабля в Тихом океане. Однако военные пока не знают, удалось ли уничтожить резервуар, в котором находится 450 килограммов ядовитого топлива. Активисты «Другой России» начинают акции с требованием освободить из-под стражи тяжелобольного Василия Алексаняна. Будут проводиться одиночные пикеты возле здания Генпрокуратуры, а также около больницы, где лежит бывший вице-президент ЮКОСа. Оппозиция в Петербурге отказана в проведении марша несогласных 3 марта на следующий день после выборов президента России. Никаких альтернативных мест для митинга и маршрутов шествия городская администрация не предложила. В Армении оппозиция намерена продолжить сегодня акцию протеста против официальных итогов президентских выборов. В среду в Ереване тысячи человек собрались на оппозиционный митинг после того, как Центр избиркома объявил о победе на выборах главы правящей республиканской партии премьер-министра Сержа Саркисяна. Замоскворецкий суд Москвы в среду приговорил бывшего главу Минатома России Евгения Адамова к 5,5 годам лишения свободы по обвинению в мошенничестве и злоупотреблении полномочиями. В Хабаровске 2 человека пострадали в результате взрыва бытового газа в жилом доме. В Сочи 7 тысяч жителей остаются без электричества. За последние 2 суток в районе города сошло несколько снежных лавин. Россия предложила Украине совместно осваивать нефтегазовые месторождения. Вопросы сотрудничества обсуждались в среду в ходе визита в Москву премьер-министра Украины Юлии Тимошенко. В столице Сербии, Белграде, сегодня пройдет массовая демонстрация протеста против независимости Косово.
Сейчас в Москве минус 10-11 градусов, ветер западный 1 метр в секунду, влажность 92%, давление 747 миллиметров ртутного столба. И начиная приблизительно с полудня, столбик термометра начнет повышаться. Сегодня до минус 3 градусов, ну а начиная с завтрашнего дня уже установится плюсовая температура до плюс 3, как информирует интернет-ресурс GISMeteo.ru. И начиная с завтрашнего утра, по некоторым данным, возможны дожди в Москве. Летом прошлого года в Петербурге появился уполномоченный по правам человека. Я напомню, сегодня права человека обсуждаем в интерактивной части в нашем эфире. Так вот, в Петербурге появился омбудсмен Игорь Михайлов. Но правозащитное сообщество города считает, что ситуация с правами человека от этого лучше не станет. Кстати, Игорь Михайлов, член партии «Единая Россия». Более подробно об этом корреспондент «Радио Свобода» Татьяна Вольская.
Уполномоченного по правам человека в Петербурге не могли выбрать 10 лет. Городской закон об уполномоченном по правам человека в Петербурге был принят 30 декабря 1997 года, но, по мнению многих правозащитников, исполнительная власть не спешила завести структуру, которая могла бы колоть ей глаза огромным количеством нарушений прав человека, от систематических нападений на иностранцев с неславянской внешностью до нарушения прав заключенных. И вот уполномоченным по правам человека стал единорос, советник губернатора Игорь Михайлов, в прежней жизни не замеченный ни в каких действиях по борьбе за права униженных и оскорбленных. А Юлий Рыбаков, как раз известный правозащитник, вышедший с Игорем Михайловым во второй тур, получил всего 1 голос. Вскоре после этого был создан правозащитный совет Петербурга, поскольку правозащитники уверены, что Игорь Михайлов – это лишь имитация и профанация поста, который он занимает. Сам Игорь Михайлов так не считает.
Я готов рассуждать, обсуждать, выявлять недостатки и применять свои полномочия для того, чтобы своевременно и точно уведомлять органы государственной власти Санкт-Петербурга в первую очередь и Российской Федерации о тех системных пробелах в организации гражданского общества, которые мы совместно с вами выявим.
Опровергая слова правозащитников, что к нему никто не пойдет, Игорь Михайлов утверждает, что с момента его избрания к нему обратились 3 500 человек. Но есть ли сведения о тех, кому он помог, спрашивает ответственный секретарь правозащитного совета Петербурга Наталья Евдокимова.
Я знаю, к нам приходят потом люди, которые уже к нему обратились. Дела связаны с малым бизнесом, дела связаны с застройкой города, дела связаны с сиротами. Но уже не говоря о том, что он же, когда был в колонии в Косовске, он сказал, я проверил, там все хорошо. Он может заниматься кем угодно, он не глупый человек. Но человек, уполномоченный заниматься защитой прав гражданина Санкт-Петербурге, это не его роль.
В своей инаугурационной речи Игорь Михайлов сказал, что он будет бороться за права человека вместе с администрацией города, вместо того, чтобы оппонировать ей, говорит Наталья Евдокимова. Она считает единственным положительным моментом избрания Игоря Михайлова на пост уполномоченного по правам человека то, что правозащитники в ответ сплотились и создали свой совет, реально защищающий права человека. Татьяна Вольская для радио «Свобода», Санкт-Петербург.
Как обстоят права человека в Чебоксарах? Об этом рассуждают жители города, а с ними общалась корреспондент «Радио Свобода» Светлана Митина.
Правом человека чем заниматься? Ну, во-первых, если правом человека, значит, я так понимаю, что, ну, права человека защищает, значит, права человека, скорее всего, то есть правом человека. Я так предполагаю, да, скорее всего. Я только слышал, так, честно сказать, но точно не знаю, да.
Если ущемляют права человека, то он, наверное, этим занимается, вот. Все, что связано с правами человека, вот там, на жизнь, например, если аборт идет, то, наверное, вот этим вот всем всякими вопросами.
Исполнение закона, соблюдение именно этих прав, потому что очень часто нарушение закона идет.
законы. Это свобода совести, свобода вероисповедания, свобода на труд, правильно? Право на труд, право на жизнь, на образование, чтобы это было право не на моя, притворялось все это в жизнь. Вот этим они и занимаются.
Правами человека, только смотря где и смотря как. Ну что толку вот права человека? Они у меня есть?
Ну, он, наверное, должен заботиться о правах человека, гражданина нашей страны. Да? Я думаю, что он следит за тем, чтобы не нарушались права. Например, я знаю, что вот Лукин посещал колонии, где не соблюдаются иногда права человека. И в других случаях. Нет, я не знаю, честно говоря. А чем заниматься? Наверное, права. Следит, наверное, за этим, что я даже не знаю. Я точно не знаю, я не могу сказать. Не знаю.
Ну, защитой прав человека, например. Все юридические отношения с правительством, с, ну, со всеми службами. Например, трудовые отношения между работодателем и рабочим. Я так думаю.
Точно не знаю. Наверное, следить за соблюдением прав человека, да, в стране так или где-то. Предполагаю, конечно. Наверное, к нему обращаются люди, те, кто считает, что их права нарушены.
Может быть, где-то выступают в судах в качестве представителя потерпевшего. Ну что, может быть, посещают какие-то предприятия, школы там, разбирают какие-то такие спорные дела. Наверняка не могу сказать с точностью, потому что об этом не говорится. Или говорится очень мало, очень мало. Вот побольше бы по телевидению показывали именно вот такие вот или передачи, или выступления вот этих уполномоченных. Вот поэтому я не знаю, чем он занимается и как.
Не знаю. Не доводят до общественности его функции, обязанности и так далее. Он в Москве, допустим. Если он только в Москве один, и у него нет структуры, тогда для Чебоксара он вообще нужен или не нужен? Вопрос-то, если его нет. В Чебоксарах есть его представительство? Есть? Если нет, тогда он не, мне он не нужен тогда.
Так жители Чебоксар отвечали на вопрос. Знаете ли вы, чем занимается уполномоченный по правам человека? Светлана Митина для Радио Свобода. Чебоксары.
Наши программы без помех поступают из космоса.
Для жителей европейской части России со спутника Hotbird.
Для азиатской части со спутника AsiaSat-3.
Информация о настройке на нашем сайте в разделе «Расписание».
Слушайте радио «Свобода».
Из выпуска новостей науки, который мы предлагаем вашему вниманию, вы узнаете о том, что, оказывается, в нашей галактике вокруг 60% звезд может существовать жизнь. Физики Мичигана сделали самый мощный лазер, а на Мадагаскаре нашли ископаемую гигантскую жабу.
Исследователи из университетского колледжа Лондона обнаружили на Мадагаскаре ископаемые останки гигантской жабы. Животное получило название Вельзевул. Его вес был около 4 килограммов, а длина 40 сантиметров. Возраст находки составляет около 70 миллионов лет. Ученые считают, что ископаемое было похоже на рогатую жабу, но во много раз превосходило размеры современных представителей этого вида. К тому же древняя жаба была жестоким хищником. Она охотилась не только на насекомых, но и на ящериц и детенышей. Астрономы университета Аризоны проанализировали данные о пылевых дисках, окружающих в нашей галактике звезды, подобные Солнцу. Исследователи пришли к выводу, что из пылевых облаков вокруг этих звезд очень часто формируются не только газовые гиганты, но и каменные планеты, подобные нашей Земле. Астрономы считают, что планетные системы, на которых принципиально возможна жизнь, могут существовать у 60% всех звезд Млечного Пути. Согласно построенной модели, даже на окраинах Солнечной системы могут находиться тысячи планет, которые астрономы до сих пор не зарегистрировали. Физики из университета Мичигана испытали лазер, развивающий самую большую мгновенную мощность среди всех известных на сегодня источников энергии. Исследователи говорят, что мощность полученного лазерного луча равна всему солнечному свету, падающему на Землю, если бы можно было сосредоточить его на единственной песчинке. Импульс лазера достигает мощности 300 тераватт. Это в 100 раз больше любой другой установки. Импульс можно повторять каждые 10 секунд. Китай объявил о рекордном количестве стартов космических аппаратов, запланированных на 2008 год. Как сообщил глава Китайской академии космических технологий Янг Баохуа, в текущем году планируется запустить на орбиту 10 миссий. По мнению Баохуа, китайская космонавтика выходит на новый уровень. Кроме того, Китай начинает коммерческие запуски спутников других стран. В 2008 году будет запущен телекоммуникационный спутник Венесуэлы. Запланировано два старта пилотируемого космического корабля «Шэнзо-7». Во время одного из полетов состоится первый в истории выход китайского космонавта в открытый космос. Китай и Россия выразили озабоченность по поводу планов Соединенных Штатов на этой неделе сбить с орбиты собственный спутник, который потерял управление. Китай уже использовал баллистическую ракету для поражения своего спутника, но каждый факт использования оружия в космосе приводит к наращиванию милитаризации околоземного пространства.
Выпуск новостей науки подготовила и представила Ольга Орлова, а мы тем временем перемещаемся в Киев, где разгорелся скандал вокруг руководителей госавтоинспекции с участием президента страны и спикера Верховной Рады. Из украинской столицы передает корреспондент Радио Свобода Владимир Ивахненко.
В июле 2005 года президент Украины Виктор Ющенко, назвав ГАИ самым коррумпированным звеном МВД, разогнал эту структуру. Впоследствии госавтоинспекция была восстановлена, но ее деятельность по-прежнему вызывает массу нареканий и не только рядовых, но и высокопоставленных украинцев. На заседании коллегии МВД глава государства был потрясен скандальной историей, которую здесь же рассказал спикер Верховной Рады. Накануне Арсений Яценюк сам ехал за рулем, и его грубо подрезал джип Porsche Cayenne. Водитель иномарки отказывался уступить дорогу и никак не реагировал на спецсигналы машины сопровождения.
Опускается окно,
в этом джипе, откуда вытягивается рука и показывает средний палец. А знаете, кто за рулем этой машины? Заместитель начальника Кобры, спецподразделения ГАИ Украины по фамилии Кожа.
После этих слов руководителя парламента президент Ющенко потребовал уволить не только Алексея Кожу, но и начальника ГАИ и двух его заместителей. Политолог Владимир Фисенко полагает, что в данной ситуации Яценюку не стоило устраивать публичный скандал перед телекамерами.
Умудренные опытом аппаратчики говорят, что если человек хочет показать свою власть, сделать это можно было без вот таких публичных жалоб в присутствии и работников милиции, и средств массовой информации. То, как это было все показано, я думаю, что пошло в минус Яценюку и в какой-то мере стало пятном на его репутации. Наказывать взорвавшегося милиционера надо было обязательно. Но сделать это можно было без вот такой публичной огласки, а чисто аппаратными методами.
Как выяснилось, на имя уже бывшего замначальника Кобры Алексея Кожи зарегистрированы не только джип стоимостью не менее 200 тысяч долларов, но и еще две дорогие иномарки.
Об этом человеке высказывается достаточно негативно представители разных политических сил. Он многим перешел дорогу в самом ведомстве. Есть информация о неких коррупционных действиях с его стороны. Однако в то, что этот инцидент стал достоянием гласности, кроме того, о нем начал говорить президент, указывает на то, что это очень сильно ударит по имиджу Луценко.
Считает директор Киевского центра исследований проблем гражданского общества Виталий Кулик. После этой скандальной истории министру внутренних дел Юрию Луценко, очевидно, необходимо будет доказать и президенту, и обществу, что подконтрольное ему ведомство действительно реформируется и не имитирует борьбу с коррупцией. Владимир Ивахненко для Радио Свобода, Киев.
Без четверти 8 московское время. Коротко о главном к этому часу.
Радио Свобода. Новости.
Американский спутник-шпион, вышедший из строя, сбит военно-морскими силами США. Однако военные пока не знают, удалось ли уничтожить резервуар, в котором находится 450 килограммов ядовитого топлива. В Сочи 7 тысяч жителей остаются без электричества. За последние двое суток в районе города сошло несколько снежных лавин. В столице Сербии, Белграде, сегодня пройдет массовая демонстрация протеста против независимости Косово. На юге Афганистана в результате взрыва один британский солдат погиб, еще один был ранен. Президент США Джордж Буш совершает сегодня визит в Либерию, последний пункт его поездки по странам Африки. Слушайте новости на Радио Свобода в начале и середине каждого часа.
Вы слушаете Радио Свобода.
новости, репортажи корреспондентов, анализ событий и наши собственные интервью. Круглосуточное вещание в интернете. www.svobodanews.ru. Радио «Свобода». Точность, независимость, беспристрастность.
Настало время дайджеста свежих российских газет с Валерией Шабаевой. Ну что, коллега, пробежимся по передовицам?
С удовольствием. Большая часть публикаций на первых полосах сегодняшних газет сегодня посвящена визиту Юлии Тимошенко. Процитирую российскую газету. «В белоснежном платье с неизменной косой премьер-министр Украины наконец пожаловала в Москву в роли прилежной отличницы». Откуда такая оценка, будет ясно из дальнейших публикаций. «Коммерсант» отмечает, что это был первый официальный визит Юлии Тимошенко. Главной целью визита было пересмотреть газовые схемы, о которых договорились на прошлой неделе президенты Владимир Путин и Виктор Ющенко. Однако усилия Юлии Тимошенко провалились. Ее партнеры по переговорам заявили, что не намерены ничего менять и будут придерживаться договоренностей, достигнутых с господином Ющенко. Тем самым в политической борьбе на Украине Кремль фактически сделал ставку на нынешнего президента, полагает «Коммерсант». Время новостей отмечает: то, что не смог сделать президент Украины, с успехом смог сделать президент России, а именно убедить украинского премьера заплатить долги «Газпрому». Еще одна тема, которая освещается достаточно широко, это Владимир Путин и Дмитрий Медведев, которые занялись авиастроением в стране. 20 февраля в подмосковном Жуковском состоялась официальная презентация стратегии развития Объединенной авиастроительной корпорации до 2025 года и плана строительства Национального авиацентра. Президента Владимира Путина и первого вице-премьера его преемника Дмитрия Медведева познакомились с новейшими образцами отечественного военного и гражданского авиастроения. Речь шла о том, что в России должен быть создан аналог НАСА. Еще одна публикация в «Независимой». В Петербургском государственном электротехническом университете разгорается скандал, не связанный с образовательным процессом. На доске объявлений появилась листовка с призывом забить на выборы. Бумажка не провисела и дня, однако история получила широкую огласку и вызвала политический резонанс. Эксперты говорят о том, что данная акция стала следствием отмены в избирательных бюллетенях графы «против всех». Нарушителем спокойствия оказался преподаватель одной из кафедр Надежда Миронова. Она нашла в интернете изображение Владимира Путина с игральными картами, где изображены кандидаты в президенты России. Распечатала это изображение, сопроводила слоганом «Не играй с Шулером, забей на выборы» и вывесила эту бумажку. Университетская служба безопасности сорвала бумажку, при этом вызвала милицию, составлен протокол об административном нарушении, и теперь вот этой вот женщине грозит наказание в виде штрафа 10 минимальных размеров оплаты труда.
Да, вот такие истории. Вот так готовятся к выборам в Санкт-Петербурге некоторые остроумные студенты и преподаватели. 7:49 московское время. Ждем вас, Валерия, примерно через полчаса в нашем эфире, прежде всего, наши слушатели. А пока предлагаю сегодня вспомнить недавние выборы в Армении, которые в программе «Грани времени» обсуждал ведущий этой программы Владимир Кармурза с Сергеем Марутюновым, членом-корреспондентом Российской академии наук, заведующим отделом народов Кавказа Института этнологии и антропологии РАН. Предлагаем вашему вниманию фрагменты этой программы.
Доверяете ли вы итогам вчерашних президентских выборов?
Вы знаете, конечно, они малость подрисованы. Вот, так же, как и выборы в Грузии, выборы Саакашвили. Но с другой стороны, ну, эта подрисовка нужна была для победы в первом туре, чтобы не возиться со вторым. Но если бы подрисовки этой не было, ну, там было бы, ну, я не знаю, 45%, 44%, вот. А во втором туре все равно и в Грузии Саакашвили, и Саргсян в Армении все равно победили бы. Ну, без фальсификации уже, но с использованием административного ресурса, ну, всяких таких вещей. В Армении в особенности, знаете, в сельских районах мешок муки может спокойно купить голос. Деревня бедна, Я это видел. Сам мой друг баллотировался в депутаты, я как-то входил в его группу неофициально. Я все это прекрасно видел.
Ашот Джазаян, генеральный секретарь Международной конфедерации журналистских союзов, рад обилию кандидатов в президенты.
Мне повезло. Я знаю всех кандидатов в президенты, основных. С Кирамяном Арташем я работал в ЦК партии. С Иваном Хованесяном я учился в одной и той же школе. Помню пребывание Артура Валасаряна на посту председателя Верховного Совета Армении. И, конечно, и знаю Сержа Саркисяна. И бытность мою в Армении работал с Левоном Терпетросяном. Так что я знаю всех основных кандидатов на вот этот президентский пост. И могу сказать, что для меня, конечно, если пройдет оппозиция или Сержа Саркисяна, это намного предпочтительнее, чем если пройдет Левон Терпетросян. За период вот Кучаряна в людях появилась вера в свое будущее. Вот это ощущение есть.
Сергей Кургинян, президент Международного общественного фонда «Экспериментальный творческий центр», ожидает соперничества амбиций.
Президентство Кочаряна принесло то, что приносит всякое умеренно силовое постреволюционное правительство. Вот эту стабильность. Да? Это ведь не изобретение Путина или Кочаряна. Это неумолимый закон истории. Левон Терпетросян, очень жесткий политик. И у него, безусловно, демократическая репутация. И он въехал в процесс не для того, чтобы проигрывать. И он будет либо действовать прямо сейчас, либо закладывать мину замедленного действия, ожидая в том числе и каких-нибудь других результатов на выборах в Соединенных Штатах. Вот это все реальные, живые компоненты политического процесса.
Это был фрагмент программы «Грани времени», а мы прямиком из Армении перемещаемся в Израиль. Чем отличается израильская уголовная тюрьма от аналогичных исправительных заведений, например, в России, США или Франции? Существуют у израильских заключенных оригинальные уголовные традиции. Что может сказать о местной системе исполнения наказаний человек, не понаслышке знакомый с тюремными условиями разных стран? На очереди рубрика «Истории Запада и Востока» и корреспондент «Радио Свобода» Равшан Гусейнов.
Израильская тюрьма, по мнению сидельцев с опытом советской и даже постсоветской зоны, если и не курорт, то нечто весьма на него похожее. Различия между той зоной и этой действительно разительны. Здесь нет злых вертухаев, каторжных работ, мрачных черных роб или зловонной параши. Но есть телевизоры, сносное трехразовое питание, возможность поговорить с близкими по телефону-автомату и краткосрочные отпуска домой за примерное поведение. Рассказывает адвокат Эли Гервиц.
Даже человек, который приговорен к очень длительному, многолетнему сроку тюремного заключения, периодически, на короткий период времени, может оказаться за стенами тюрьмы. Поскольку таких отпускников многие тысячи, то, конечно, эта система, как любая другая, дает сбои. И есть люди, которые не возвращаются из отпусков, есть люди, которые во время этих отпусков совершают преступления, в том числе тяжкие. Но, очевидно, выгода, которая извлекается из этой системы, намного больше, чем наносимый ей ущерб. Заключенные, видя какой-то небольшой проблеск света в конце туннеля, будут себя вести в тюрьме заметно лучше, чем если бы их окружал полный мрак. И вот возможность этих отпусков дает администрации тюрем очень серьезные инструменты, ненасильственные инструменты управления поведением заключенными.
По словам Эли Гервица, израильская пенитенциарная система не рассчитана на подавление личности заключенного с целью полного подчинения. Это скорее изоляция от общества ввиду его опасности, возможность осознать вину и в идеале вернуться в нормальную жизнь. Дисциплина в тюрьме поддерживается при помощи гибкой системы наказаний и поощрений, которая удивляет мягкостью первых и щедростью последних. Хотя, по словам господина Гервица, тюрьмы отличаются друг от друга как по контингенту, так и по степени строгости внутреннего распорядка.
Один вид – это военные тюрьмы, где сидят солдаты израильские. И контингент заключенных, и контингент надзирателей. Это молодые ребята, около 20 лет в большинстве своем. И понятно, что это не классическая уголовная среда. Для большинства людей это первая и последняя ходка. Второй вид – это обычные израильские тюрьмы и их отделения, где сидят люди за классические уголовные правонарушения, граждане Израиля. И третья категория, будь то тюрьмы гражданские или военные, это тюрьмы, где содержатся палестинские террористы.
И все же, при всех отличиях от той зоны, известной большинству из нас по книгам и кинофильмам, в израильских местах заключения все-таки существуют понятия, которые настоящему вору заменяют законы. Есть и своя иерархия, с которой приходится считаться тюремной администрацией.
Это зависит, конечно, от контингента заключенных, чем больше в какой-то тюрьме людей, которые имеют российское уголовное прошлое, и выросли на блатном фольклоре, тем больше шансов того, что они будут пытаться ввести российские понятия и в поведение в израильской тюрьме. Безусловно, и в тюрьмах, где содержатся палестинские заключенные, тоже есть свои кумы, и общение между руководством тюрьмы и руководством заключенных тоже имеет место, и иерархия выстраивает в любой достаточно крупной структуре. Практически каждая тюрьма такой структурой является, поэтому среди заключенных тоже выстраивается иерархическая структура, и общение с ней является, очевидно, необходимым и неизбежным злом для поддержания порядка в тюрьме минимальными затратами энергии со стороны надзирателей.
При всей мягкости пенитенциарной системы, благих намерениях ее создателей, обстановка даже обычного КПЗ в полицейском участке оставляет гнетущее впечатление. Мой собеседник, пожелавший остаться неназванным, побывал в такой ситуации дважды много лет назад в результате финансовых претензий бывшей жены, однако сегодня говорит о пережитом там с явной неохотой.
Я раз, когда был 24 часа, не прикасался к ничему, когда я просил 48 часов, за это время, за 48 часов, выпил 2 стакана воды. Меня практически относились, правда, хорошо, именно потому, что знали меня как человек, который не с преступного мира. Практически выполняют, если просто там горячую воду, или сигареты, или что-то, там свет, выключить свет, включить горячую воду, чтобы скупаться, прямо там в камере.
Сама камера из душевой?
Туалет в камере, да. Там не туалет, а на камере, да, для меня.
Настоящая же израильская зона, где сроки отмеряются не днями, а месяцами и годами, больше напоминает израильский кибуц. Аккуратные газоны, чистенькие домики. Их обитатели не вынуждают тяжело работать, неплохо кормят, обеспечивают необходимый минимум бытовых удобств. Но, несмотря на это, тюрьма остается тюрьмой, и каждый, кто в нее попадает, испытывает естественный для нормального человека психологический дискомфорт, вызванный тоской по нормальной жизни, по воле.
Этот салат, он никому не нужен. Какие тут условия? Условия тут нормальные. Есть стены, есть еда 3 раза, есть вода горячая. Психологически здесь очень плохо, очень плохо. Именно потому, что этого не должно быть.
Равшан Гусейнов для Радио Свобода, Израиль.
Завершается первый час программы «Время свободы». Общение полным ходом идет в интерактиве, разумеется. Сегодня, напомню, мы выясняем, чем занимается уполномоченный по правам человека. Успею зачитать пока одно сообщение от Ивана Ильича. Возглавлять движение за права человека в России должен неравнодушный к людям трибун, а нелояльный к их величеству пожилой человек. Продолжаем принимать ваши сообщения. Оставайтесь на наших волнах.
Новости на свободе. Каждые полчаса. Быстро и точно.
Куба хочет перемен. Народ хочет перемен.
Адамов, не признаю себя
виновным. Самое главное, что выборы прошли.
Родители уверены, что смерть их сына – результат
изменений. Приведет к свободным выборам. Я имею в виду действительно свободным и честным, а не инсценировкам, которые братья Кастро пытаются выдать за настоящую
свободный
демократию.
Свободный информационный мир. Радио «Свобода». Новости. Говорит Радио «Свобода». Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на средних волнах 1044. В следующем часе нас можно слушать также и на коротких волнах 7175, 7305, 9535 и 17770. Свободный информационный мир. Радио «Свобода».